«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к парламенту страны с ежегодным посланием, заявил, что его страна остается островом стабильности и порядка. Лукашенко сказал, что несмотря ни на какие разговоры, стратегическим приоритетом Беларуси остаются отношения с Россией. И вот ежегодное послание президента и ситуацию в Беларуси мы сегодня обсудим с нашим гостем Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан». Добрый вечер, Павел.
Здравствуйте.
Вы насколько внимательно следили за сегодняшним выступлением, потому что все ожидали рекорда хотя бы по книге Гиннесса, да?
Ну, я честно вам признаюсь, что я и выступление Лукашенко, и выступление Путина всегда слушаю в полуха. Особенно это касается выступления Лукашенко, потому что уже 20 лет он у власти, и 20 лет, в принципе, песня одна и та же. И потом только можно посмотреть подробные отчеты более таких наших упорных коллег, которые это все описывают. Но нынешнее выступление Лукашенко тем более было довольно блеклым. Он силен в импровизации. Вот когда он встречался 7 часов с журналистами российскими и вообще международными там какими-то, вот тогда его речь растаскивали на цитаты. А здесь было жесткое выступление перед парламентом, довольно унылое, не считая нескольких пассажей там про евреев, про американцев в Украине и про русский мир. Он там запутался, белорусы, это часть русского мира или не часть, и там, и запутал всех.
Да, давайте про евреев, неожиданный какой-то пассаж. В чем там проблема-то, что какой-то провайдер Юрий Зиссер не подчиняется вертикали власти?
Ну, это пассаж про евреев, это из разряда ляпов. Конечно, Лукашенко, он в вопросах толерантности, национальности, он не очень аккуратен. И когда однажды с визитом перед прошлыми президентскими выборами к нему приезжал министр иностранных дел Польши Сикорский и министр иностранных дел Германии, тогда это был Вестервелле, и Сикорский заговорил о национальных меньшинствах и о проблеме поляков, потому что поляков много живет в Беларуси, и Лукашенко разошелся и сказал, что у нас нет никаких проблем с меньшинствами, у нас есть только проблемы с этими геями. И ряд посыпалось вот таких нецензурных эпитетов, и он там, значит, очень долго проходился по гомосексуалистам и лесбиянкам, кого там, значит, выслать из страны, кого не выслать, не зная, видимо, или специально это делая, не зная, что господин Вестервелле не скрывает своей сексуальной ориентации. Так и здесь с этими евреями. Зиссер, один руководитель одного из порталов в Беларуси, крупного информационного портала, это и почта, и разные информационные сервисы. И Лукашенко затронул тему, что журналисты сеют панику, и вот Зиссер тоже со своим порталом сеет панику или критикует. Но вообще эти евреи, я с ними работаю, я поручил другому еврею в нашем правительстве, он назвал фамилию бывшего губернатора Гродненской области Шапира, возьми всех своих евреев под контроль. Ну и, короче, он так увлекся, видимо, ему понравилась эта история с контролем над евреями, что наговорил 100 бочек арестантов и запугал бедного Зиссера и всех остальных. Там в зале сидел главный редактор главной президентской газеты Советской Беларуси Павел Изотович Якубович. И Лукашенко, указывая на него пальцем, сказал: «И вот тоже тут еврей Якубович дрожит, сидит, но мы не обижаем евреев». Ну, короче, это просто понесло Остапа. Но ничего такого страшного там не было.
А как вы поняли, удалось ли ему оправдать вот свое какое-то непоследовательное поведение в планах на День Победы?
Это такая была довольно тоже скользкая тема. И вы знаете, что в Беларуси, например, запрещены георгиевские ленты. Официально они не запрещены, но они указом руководства, чиновников, вытеснены практически из пространства. Их заменили официальными красно-зелеными лентами с белым цветком яблоневым. И, как это принято в Беларуси, всех обязали носить эти новые ленты Победы, они называются.
А почему не сказать, это великодержавное что-то для них кажется, георгиевское?
Теперь георгиевские ленты для белорусов ассоциируются с агрессией, с империей, возбуждают какие-то там, как считают многие люди, имперские настроения внутри того же белорусского общества. Поэтому еще это произошло накануне прошлого 9 мая, а в этом году это уже было просто оформлено официально. Провели большой форум. На этом форуме Лукашенко выступал, вокруг него стояли такие прозрачные, гигантские стеклянные кубы, или как это назвать, ведрами же нельзя это назвать, забитые яблоками, и ему в торжественной обстановке вынесли такую большую ленту красно-зеленую с яблоневым цветом. И в этот раз в своем послании он говорил, что я должен 9 мая быть со своим народом, я поеду 8 мая в Москву, но вернусь, и нас все поймут, Кремль одобрил. И потом он стал рассуждать про русский мир и запутал, потому что он сказал: мы белорусы, но мы русские, но мы хотим жить в отдельной квартире, но мы русский мир, но мы не за тот русский мир, а за другой, короче, русский мир. Так мы и не поняли, мы белорусы, мы русские, или мы все-таки белорусы, или мы какие-то особые русские. Я когда, знаете, я этнический белорус, когда мы собираемся за столом, выпиваем, и когда мои русские друзья начинают там меня поддавливать, там подшучивать, троллить, что я там бульбаш, и что белорусы все крестьяне, я расправляю плечи и говорю: вы посмотрите на меня, мы белые русы, мы потомки Киевской Руси, до нас монголо-татарское нашествие не дошло, татары утонули в наших белорусских болотах, поэтому я такой белый, красивый и высокий, а вас поскребешь и татарина найдешь. Но это все в шутливой, конечно, форме. Но, видимо, у Лукашенко в голове это оформилось в какую-то новую идею.
У нас на прямой связи Владимир Некляев, белорусский поэт и прозаик, бывший кандидат в президенты Беларуси. Владимир Прокопович, добрый вечер. Чем вам запомнилось сегодня послание президента к нации и парламенту? Добрый вечер, вам слово.
Знаете, я уже давно не слушаю то, что говорит Лукашенко, потому что, ну, есть исполнители скетчев и анекдотов получше, чем он, но никуда не уйдешь от звонков знакомых, приятелей. Сегодня мне позвонило, наверное, человек 10 моих еврейских друзей и спрашивали: так что будет с нашей нормализацией? Это уже просто за гранью, не то что приличия, за гранью морали. И это гораздо серьезнее, чем просто шутки-прибалутки, ведь это разговор на таком уровне в президентский год, в год выборов, во время, когда в стране очень сложная ситуация, внешнеполитическая, внутриполитическая, когда от него ждали вообще анализа этой ситуации и предложений по выходу из труднейшего положения. Он рассказывает анекдоты о евреях. Это и еще одно, может быть, даже страшнее того, что делал он, это то, что делали люди в этом зале. Они просто выпадали от счастья. Ну, большинство из них, понимаете? А почему выпадали? Потому что то, что для человека с достоинством изнявага как-то неуважение, оскорбление, то для этих людей это процесс приближения к телу, понимаете? Ведь вот что он с нами позволяет, за своих нас держит, разве с чужими. Вот можно рассказывать о скосяченных монахах и нормализованных евреях? И вот за своих, вот Лукашенко уже 20 лет принимает всю Беларусь, всех белорусов, и драма заключается в том, что многие-многие белорусы принимают его вот за своего. Это проблема гораздо более сложная, по-моему, и глубокая, чем проблема экономическая.
Спасибо, Владимир. Павел, как вы считаете, вот это действительно какой-то такое умиление над этими шутками, что в зале чувствовалось, она вас удивила?
Нет, меня не удивило, потому что там ведь специально отобранные, специально подобранные люди. Не в том смысле, что это какие-то актеры или специальные
слушатели.
Селекция
прошла.
Это негативная селекция. И белорусский парламент, это вообще, честно говоря, жалкое зрелище. И даже журналисты толком не знают имен этих депутатов, которые сидят там, надувают щеки, но на самом деле просто дутые или мнимые величины. Поэтому, если еще на это наложить вот это... На это скотство и на этот низкий уровень культурный наложить еще тот страх, который они испытывают, глядя на Лукашенко, как бандерлоги смотрят на удава, то, в общем, реакция понятная.
Теперь с нами на связи Андрей Олегович Санников, известный оппозиционер белорусский, сейчас проживающий за границей. Андрей Олегович, как по-вашему, чем вызвана вот эта атмосфера страха, которая поселилась в элите якобы белорусской, вот, прошедшей отрицательную селекцию? Почему они присмыкаются перед своим кумиром? Вам слово, вам, наверное, со стороны это теперь яснее видно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, в общем-то, вы знаете, эта система, она уничтожает людей. Она их сначала подавляет, потом привлекает какими-то благами, материальными благами, а потом просто идет деградация личности. Вот, поэтому сейчас то, что находится вблизи Лукашенко, это личностями, как можно назвать. Люди, которые действительно испытывают страх, которые подчинены одной мысли и образу жизни, угодить хозяину. А вот, я могу сказать, что втайне, конечно, большинство ненавидит Лукашенко. Но сами загнали себя в такую ситуацию, когда не способны даже слово сказать вперед. Я недавно узнал достаточно удивительные цифры для меня. Когда я вышел из тюрьмы, ко мне поступали сведения, как действительно за меня голосовали. Вот. И встретил наблюдателя с одного из участков города Минска, который мне сказал, что на его участке удалось пронаблюдать каким-то образом такой цифры. За меня голосовало 46%, а за Лукашенко 30%. А участок находится там, где мы собирались, на площади, на первой, на площади Октябрьской, самый центр Минска. Почему они удивительные? Потому что этот район заселен, мало сказать, КГБ. Это район, который заселен самыми преданными Лукашенко людьми. И вот такие цифры — это показатель того, что происходит сегодня в ближнем кругу Лукашенко. То есть они его ненавидят, поэтому 46%. Но никто из них не пикнул после выборов, когда мы все сидели в тюрьме.
А как вы считаете, удалось Лукашенко вернуться в европейский истеблишмент политический благодаря переговорам в Минске? Или вот особенно после сегодняшнего пассажа про евреев белорусских, он по-прежнему остается изгоем? Как вы считаете, Андрей Олегович?
Вы знаете, мошенников везде хватает, и в Европе их тоже хватает. И людей циничных, которые за красивыми словами реал-политик не видят судеб людей в Беларуси, тоже хватает. Я думаю, проглотят они это, к сожалению. Если посмотреть на то, как Европа ведет себя по Украине, где тяжелейшая ситуация, где идет война, развязанная Кремлем, а вот, и все равно в этот момент тяжелый Европа дает слабину и ищет любых возможностей, чтобы все-таки договориться с диктатором из Кремля. Вот я, к сожалению, должен прогнозировать, что проглотят эти слова, попытаются не обратить на них внимания. Но мне интереснее, знаете, другое. Есть такой представитель Израиля в Минске, посол Шагал, который прославился тем, что только приехав, стал отрицать наличие приключенных в Беларуси и превозносить Лукашенко всячески и практические отношения Израиля с Лукашенко. Тогда многие общественные деятели, оппозиционные, потребовали отозвать посла Шагала из Минска. Израильское руководство на это не пошло. Были даже обращения, я лично передавал обращение премьеру Бенджамину Нетаньяху. Никакой реакции не было. Если вот Израиль сегодня проглотит такое оскорбление, потому что это оскорбление нации, вот, то значит Европа и Штаты тем более.
Спасибо. Давайте послушаем фрагмент сегодняшнего выступления президента Белоруссии, которое посвящено ее взаимоотношениям с Россией.
Мы ваши братья, мы всегда были вместе и будем вместе, но позвольте нам иметь свою точку зрения, свое впечатление на мир. Мы не всегда их публично высказываем, и даже очень редко. Мы договорились с президентом России о непубличности наших отношений, и мы жестко придерживаемся этого курса.
Павел, как вы считаете, это насколько искренне прозвучало это заявление, потому что иногда как-то все-таки от него отходит лидер.
Ну, Лукашенко, он иногда проговаривается вот в этом смысле, когда он говорит о том, что договорился с Путиным о секретности или непубличности совместной политики, это, конечно же, правда, потому что я абсолютно убежден, что Минск идет жестко в фарватере московской политики. Что бы Лукашенко ни говорил, как бы он там не выступал с проевропейских иногда позиций, проукраинских позиций или даже проамериканских. Вот он сегодня говорил про США, что если американцы включатся в украинский конфликт, то там тогда только и можно будет его разрешить. Если Америка не включится в решение украинского вопроса, то значит там все это будет продолжаться. Но Лукашенко всегда пытается играть на нескольких досках одновременно, вернее, залезть в несколько карманов одновременно, то есть и в российский карман, потому что для него является важным только деньги, которые позволяют сохранять его режим. Или вот там в европейский или американский карман. Ему сейчас очень нужны деньги МВФ, просто катастрофически необходимы. Поэтому он делает вот эти реверансы в сторону Европы. Но при этом он, конечно, панически боится Москвы и не будет ее жестко критиковать.
А как вы считаете, отошли ли в прошлое вот эти фильмы, сериал «Крестный батька», которые показывали лет 5 назад, и, значит, какой-то компромат у российских политтехнологов есть на батьку?
По большому счету, на этих выборах президентских, которые произойдут осенью в Беларуси, у Лукашенко нет соперников вообще. Все соперники, которые там сейчас на горизонте намечаются, это все, в общем, карикатурные соперники. Даже когда мы говорим про Анатолия Лебедько, лидера ОГП, Объединенной гражданской партии, он, в принципе, тоже является карикатурным соперником. И при нормальном раскладе вряд ли даже соберет необходимые 100 тысяч подписей. Нет своего кандидата и у России. Россия на фоне жесточайшего конфликта с Украиной, на фоне жесткого конфликта с Европой и Америкой, в принципе, не заинтересована в нагнетании ситуации в Белоруссии и не заинтересована в новом конфликте на своих границах. Лукашенко выполняет все договоренности в рамках единого экономического пространства, в рамках Евразэс, но если только в России не усилится эта эскалация, если только власть не будет сконцентрирована вот в руках очень радикальных и воинствующих кругов, вот этих империалистов, реваншистов, которые требуют создания империи здесь и сейчас. Есть такие разговоры, есть там в Беларуси и люди, которые ждут зеленых человечков, вот пресловутых, вот эту российскую армию. Есть казаки, которые отправляют бесконечно на Донбасс своих добровольцев. Вся эта атрибутика, которая может привести там, к аннексии или еще к чему-то, она существует. Но, в принципе, у Кремля нет смысла в открытой жесткой атаке против Лукашенко сейчас.
Вопрос Владимиру Никляеву. Чем вы объясняете вот дефицит харизматичных фигур на оппозиционном фланге?
Прежде всего, тем, что
что борьбу за президентство в Беларуси из-за страха боятся включаться люди, которые бы имели, ну, вот то, о чем говорил Павел Шереметьев, ну, так скажем, право, да, по цензу своему, по занимаемому в обществе положению и так далее, далее участвовать. Я встречался с такими людьми, ну, людьми власти, которые, ну, в основном, которые поуходили из этой власти, и разговаривал о том, что вот не стоит ли вам об этом задуматься. Знаете, если до событий в Украине они не то что соглашались, но, во всяком случае, шли на то, чтобы встретиться, поговорить, то после украинских событий их ветром смело. Никто даже носа не кажет. Лукашенко напрямую говорит, не стесняйтесь дома. Если кто-нибудь на вас вот сдвинется, вот в ту сторону, где эта самая оппозиция, где эта самая демократия и отморозки, то уж меняйте на себя. Ну, все примерно знают, что это такое. Поэтому в этой ситуации, безусловно, найтись кандидату на этот пост, отвечающему этому требованию, всем этим требованиям, о которых я говорю, достаточно трудно. А что до российских отношений, там, до его заявления, так это все просто смешно, если учесть очень простую вещь. Лукашенко, вот хозяин какого-то дома, ну, Беларусь дом, колодец которого, а колодец находится во дворе соседнего дома, да, где другой хозяин. И в любой момент тот хозяин, можно сказать, воды нету, лимит исчерпан. Поэтому все определяется именно этим. И что бы он ни говорил там, о грозящей Беларуси демократизации, там, о каких-то свободных выборах, сегодня вообще призвал чиновников дружить с оппозицией. Значит, ему тут говорят о внутринациональном диалоге, а он говорит, приходите в парламент, тащите вот этих оппозиционеров в парламент и там с ними разговаривайте. Для того, чтобы эти оппозиционеры разговаривали в парламенте, надо провести свободные выборы, чтобы там были достойные люди, избранные, а не назначенные. То есть он все переворачивает с ног на голову, пародирует, что-то фарс. На этом просто уже невыносимо смотреть. Но есть то, что есть запуганное общество и напрочь запуганное чиновенство.
Спасибо. Вопрос Андрею Санникову. А как, по-вашему, способна ли оппозиция в изгнании выдвинуть вот такое жизнеспособное правительство, чтобы в какой-то момент, может быть, не знаю, там, в момент какого-то кризиса, или прийти к власти, или хотя бы участвовать в политической жизни своей родины?
Спасибо. Вот, Владимир, вы знаете, вы меня так завлекли в разговор, в котором я обычно не принимаю участие. Это анализ лукашенковских выступлений, которые мне неинтересны и, в общем-то, кроме лжи там ничего не содержится. Я хотел бы вот ответить на ваш вопрос насчет внутренней позиции прежде. Не надо забывать, вот вы знаете, как всколыхнуло не только Москву, но и всю Россию убийство Бориса Немцова в этом году, в феврале. Но у белорусов сразу же возникла параллель с исчезновением и убийством Виктора Гончара в 99-м году. Это был блестящий юрист, оратор, харизматическая личность. Так вот, когда мы говорим о лидерстве, не надо забывать, что Лукашенко свою модель диктатуры выстроил задолго до Путина, и Путин ей пользуется. И лидеры, особенно яркие лидеры, которые были в Беларуси и есть в Беларуси, они вынуждены, их убили, их посадили, их изгнали. А что касается какого-то центра в изгнании, да, конечно, он может быть, но и так, я считаю, долг каждого белоруса, которому дорога свободная, независимая, демократическая Беларусь, делать все, чтобы приближать перемены в Беларуси. К сожалению, сегодня приходится этим заниматься достаточно эффективно, потому что Брюссель опять скатился на рельсы политики умиротворения, и это приведет только к новым жертвам, просто к катастрофе с правами человека, это ставит под угрозу очень серьезно не только здоровье, но и жизнь людей, особенно людей, которые в оппозиции сегодня к нынешней власти, которые в гражданском обществе, которые работают с ней. Так что здесь пока, мне кажется, идет нормальное взаимодействие того, что делается внутри Беларуси, и того, что делается за пределами Беларуси. Хотя иногда, конечно, сигналы, которые оппозиция направляет в сторону Запада из Беларуси, похожи на попытки оправдать Лукашенко и действительно попытки представить, что то, что происходит сегодня в Беларуси, это очередной какой-то виток либерализации.
Спасибо, Андрей. Вот давайте, Павел, тогда попросим. Напомните эту ситуацию драматическую с Виктором Гончаром, потому что в фильме «Крестный батька» там даже намекали на какие-то эскадроны смерти.
Ну, в Беларуси были похищены несколько лидеров оппозиции и оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Первым был похищен весной 99 года бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. Он не дошел до дома там несколько сот метров. А осенью 99 года был похищен Виктор Гончар, который был председателем Центральной избирательной комиссии, а до этого был вице-премьером. И, в принципе, в тот момент Виктор Гончар был одним из таких стержней, силовых стержней белорусской оппозиции. То есть вокруг этого человека собирались там разбитые группы бывших депутатов и оппозиционеров. И Виктор Гончар как раз подготовил большой доклад о злоупотреблениях властью Лукашенко. И этот доклад должен был стать основой для, ну, импичмента остатками белорусского парламента. То есть там примерно 60, или я уже сейчас точную цифру не помню, депутатов Верховного Совета, разогнанного Лукашенко, они могли на основе, значит, доклада Гончара объявить Лукашенко импичмент. Конечно, это вряд ли бы имело какие-то серьезные фактические последствия для Лукашенко, потому что на тот момент он уже закончил или подходил к финалу оформления своей диктатуры, но, тем не менее, это наверняка его нервировало, и вот буквально за несколько дней до этого доклада Виктор Гончар вместе со своим другом, предпринимателем Красовским, был похищен, когда он выходил вечером из бани. И ни следов его с тех пор, ни могилы не найдено. Впрочем, как и в ситуации с Юрием Захаренко, Гончаром и Дмитрием Завадским. И до сих пор у нас есть веские основания, что к этому причастны белорусские спецслужбы. В ходе расследования похищения Дмитрия Завадского прокуратура установила, что к этому причастны офицеры белорусского спецназа. Был арестован командир спецназа Павличенко, он был отправлен в СИЗО КГБ, и тогдашний генеральный прокурор принес Лукашенко на подпись ордер на арест главы Совета Безопасности Виктора Шеймана. Несколько часов совещались руководитель прокуратуры, КГБ, Службы Безопасности, Совета Безопасности и Лукашенко, и уже после этого совещания и генеральный прокурор, и председатель КГБ, которые вели следствие, вышли уже как бывшие руководители спецслужб, а Виктор Шейман, которого могли арестовать, из кресла главы Совбеза пересел в кресло генерального прокурора. И с тех пор, вот уже больше 15 лет, ничего о судьбе пропавших людей нам неизвестно.
Да, и да, вы сказали, не нашли тела ни одного, потому что на Украине хотя бы нашли...
Да, там, хотя бы тело Гангадзе. Нашли Гангадзе, а в Беларуси более изощренно действовали эти люди. Там осуждены офицеры спецназа, которые, например, якобы похитили Завадского, но не убили его. Мы подозреваем, что это просто стрелочники, которых использовали для успокоения общественного мнения. А вот боевики настоящих эскадронов смерти, они до сих пор остаются на свободе и могут быть задействованы в любой момент. Конечно, у этих дел нет срока давности, и мы думаем, что после смены власти, ну, неизбежной, да, даже 40 лет могут править диктаторы, но потом это все заканчивается для них трагически. И история с похищениями в Беларуси, она будет восстановлена так же, как в свое время это происходило в Латинской Америке, вот там в Аргентине до сих пор судят генералов, которые причастны к похищению людей.
Владимиру Никляеву вопрос. Вот как вы считаете, создавая режим единоличной власти, президент Лукашенко, он приступил когда-нибудь закон? И, в принципе, он достоин был бы импичмента, который вот не состоялся из-за тех драматических обстоятельств, о которых рассказал Павел? Вам слово, Владимир Прокопович.
Ну, если послушать только то, что сказал сейчас Павел, это не только импичмент, а это преступление, за которое судят и жестоко наказывают. Кроме в этом преступлении, кроме драмы всех людей, уничтоженных, и их семей, и их близких, есть драма страны. Этим преступлением режим загнал себя в безысходное состояние. Несколько раз, я имею в виду, несколько раз вообще-то во власти отдельными людьми, прежде всего связанными с экономикой, предпринимались попытки некой либерализации, прежде всего, экономической сферы. И вот только-только начинало, вот недавно совсем советник Лукашенко по экономике тоже заявил о политической воле к структурным реформам. Но я думаю, что у него судьба дальнейшая сложится точно так, как сложилось у предыдущих реформаторов. Потому что как только-только выруливало что-то в эту сторону, Лукашенко срывал стоп-кран, поезд тормозился, и все пассажиры этого демократического, условно говоря, вагона слетали под откос. Почему? Потому что сразу возникал вопрос. Экономические реформы – это и политическая реформа. А политическая реформа – это смерть режиму. А смерть режиму – это ответственность Лукашенко за то, что он совершил. Вот в этом тупике находится не только он, не только режим созданный. В этот тупик он загнал всю страну. Вот этим совершенно бессмысленным, любое преступление бессмысленное, потому что, как показывает человеческая история, оно никогда не приносит никакой пользы. Но в данном случае оно было совершенно бессмысленно во всех смыслах. И привело к таким результатам.
Спасибо, Владимир Прокопович. Вопрос Андрея Санникова. Вот мы обсуждали в этой студии в понедельник результаты выборов в Казахстане. Как вы считаете, вот такие режимы, постсоветские режимы единоличной власти, так их назовем, как их можно трансформировать? Путем реформ? Или это будет какой-то дворцовый переворот? Или только можно вот путем хотя бы оранжевых, но революций?
Вы знаете, одно ясно для меня, что путем выборов ни одна диктатура не меняется. То есть выборы могут быть следствием каких-то изменений, честные выборы, они могут действительно произойти. Но вот идти на поводу диктаторов, которые проводят выборы, и каким-то образом считать их более-менее справедливыми, это только усугубляет ситуацию. А ситуация очень сложная сегодня, потому что на постсоветском пространстве вместо империи зла, которая никуда не делась, как оказывается, возник кооператив диктаторов, которые поддерживают друг друга и будут поддерживать. Поэтому, несмотря на любые трения, там, скорее всего, показные, трения межличностные. Поэтому крайне важно и оппозиция, которая существует внутри, и нашим друзьям и партнерам в демократических странах четко оценить эту ситуацию. Потому что никто так не помогает сохранить режимы диктатур, как двойственная двусмысленная, туманная позиция демократических государств, потому что у нас происходит. И вот то сегодня и происходит в отношении Лукашенко. Вдруг он становится миротворцем, вдруг он становится приемлемым собеседником. Уже говорят о какой-то свободе, которая начинает появляться в Беларуси. Не замечаю, что ситуация становится намного хуже. Намного. Репрессии после того разгона в 2010 году только усилились. Они идут практически в режиме нон-стоп. Они охватывают все новые и новые интересные сферы. Например, вот издательства начали закрывать и давление на них оказывать. Не говоря уже о законе о тунеядстве, известном с советских времен, для того, чтобы обложить наброком все население Беларуси. Но и все эти ужесточения, они, опять же, сопровождаются такими прелестями, известными со времен Советского Союза, как все те, кто будет нарушать законы лукашенковские, ничего общего с законами не имеющие, будут лишаться выезда за границу. Вот это вот сегодня очевидная тенденция в Беларуси. Поэтому ситуация сложна. Почему я говорю? Потому что когда Советский Союз разваливался, был Горбачев в Кремле. И был подъем национально-освободительных движений в республике Советского Союза. Сегодня мы имеем жесточайшее подавление не только национально-освободительных движений, но и оппозиции в целом гражданского общества, а в Кремле Путина, который развязал войну. Ситуация диаметрально противоположная. Но тем не менее, я считаю, что Украина начала вот вторую волну освобождения Восточной Европы от диктатур, вторую волну завоевания свободы для наших государств, она должна быть всемерно поддержана. Так же, как должны быть поддержаны все демократические силы в постсоветских государствах. Иначе самой Европе угрожает, да и Соединенным Штатам, можно сказать, угрожает абсолютно небезопасная ситуация в мире, в том числе и в военном отношении. Поэтому рассуждать о каких-то способах смены политических систем в диктаторских странах я сейчас не готов, а конкретно. Просто вот высказал такие общие положения, которые, как мне кажется, касаются и Казахстана, и Беларуси, и Азербайджана, и так далее.
Спасибо, Андрей Олегович. Тогда я Павлу задам вопрос. Вот помните, у нас это была с 2011 года белоленточная революция. Mm-hmm. Тоже она была вызвана парламентскими выборами. И, как ни странно, закончилась на президентских. Там перед инаугурацией было болотное побоище. И все на этом закончилось. Как вы считаете, вот в Белоруссии даже этого не будет?
Очень сложный вопрос. Если все будет идти так, как идет сейчас,
да,
без единого сильного кандидата от оппозиции, без четкой, ясной стратегии, тактики оппозиционных сил, то, в принципе, ничто не может и никто не может сейчас помешать Лукашенко победить на следующих президентских выборах. Правда, ситуация развивается очень быстро, и в экономике, и ситуация очень быстро развивается в украино-российской войне, и это все может кардинальным образом изменить расстановку сил в Белоруссии. Но давать какие-то точные прогнозы, конечно, трудно. Все, на Западе очень популярна сейчас идея, что нужно по-новому посмотреть на Лукашенко. Европейцы вообще хотят кардинальным образом пересмотреть свою политику по отношению к Минску. Но даже в Соединенных Штатах очень сильны позиции тех, кто говорят, что надо, что пришло время оторвать Лукашенко от Москвы, и через диалог с ним, через какие-то контакты это все можно сделать. К счастью, не все там в американском истеблишменте разделяют эти бессмысленные, на мой взгляд, идеи. Я абсолютно убежден, что верить на слово Лукашенко нельзя, и что только в обмен на какие-то его конкретные действия, как минимум освобождение всех политзаключенных, можно вести с ним какой-то диалог. Ему нужны только деньги, больше ничего. Он прекрасно освоил тактику нефть и деньги в обмен на разговоры и обещания. И в очередной раз пытается это все провернуть. Но в отличие от постсоветского пространства, в Европе постоянно меняются поколения политиков и постоянно меняются чиновники на высоких постах. И, может быть, этим можно объяснить их наивность по отношению к Лукашенко. Поляки сейчас зачастили в Минск и практически не хотят слушать представителей белорусской оппозиции. У немцев после переговоров Меркель в Минске изменилось отношение. И все это, конечно, вводит белорусскую оппозицию в депрессию. Плюс там внутри серьезный поколенческий раскол. Молодежь, которая там пытается сейчас захватить власть в оппозиционных всех партиях, уже списала с корабля стариков, не хочет с ними иметь никаких дел, не хочет им подчиняться, отмерила для себя следующие президентские выборы вот как такой временной рубеж, уже согласилась с тем, что оппозиция с треском проиграет президентские выборы, и это станет своеобразным таким реквиемом или похоронами старшего поколения белорусских оппозиционеров, за которыми придут молодые, здоровые, новые, розовые лица, и тогда уже процесс перемен в Беларуси пойдет по-настоящему. Вот такая игра сейчас происходит на белорусском поле, и это все, конечно, внушает пессимизм и печаль. Но жизнь, как мы видим по украинским событиям и по российским событиям, часто преподносит сюрпризы. У нас надежда только на сюрпризы.
А хотел вас спросить, какова судьба Юрия Хащеватского, документалиста?
Ну, он, слава богу, жив, здоров, работает. Правда, он делает свои фильмы там, на канале Белсат, который вещает из Польши, или на каких-то других каналах за пределами Белоруссии. Ну, он в нормальной творческой форме, несмотря на возраст и невыносимые условия для бытия в Белоруссии.
Вопрос Владимиру Никляеву. Убедителен вот этот образ Лукашенко Лайт, который вот сейчас Павел нам обрисовал, якобы вот Запад хочет видеть таким белорусского лидера в изменившихся условиях. Как вы считаете, Владимир Прокопович?
Ну, можно зайчику на волка с любовью смотреть и видеть в нем отца или дедушку, но это не изменяет ни характера волка, ни судьбу зайчика. Поэтому по определению, просто, к сожалению, вот по всем тем причинам, о которых мы говорили, плюс по психологическим причинам. Ведь Лукашенко, кроме всего прочего, это такое ходячее пособие по Фрейду. Там же комплекс на комплекс. Посмотрите только то, что на эту историю, происходящую с сыном. Ну, это все прописано у доктора Фрейда. И так далее, и так далее. Поэтому изменить существенным образом положение в стране, рассчитывая на участие в этом Лукашенко, просто невозможно. Другое дело, что он сам, ну, на волка тоже есть, значит, звери, медведи там всякие. Поэтому чувствует, что вот в загривок ему смотрит хладнокровно вот это существо и заставляет его прыгать в разные стороны, делать несвойственное ему телодвижение, потому что движение на Запад совершенно ему не свойственно. Это не его пространство, не его зона. Даже когда он был выездным, было видно, что как только он туда попадал, он сжимался, скукоживался, он не знал, что делать, как себя вести. Короче говоря, в какую ложку, в какую руку взять ложку, в какую вилку, в какую нож. Поэтому это все, конечно, утопии эти надежды, но, тем не менее, страна находится, бог с ним, с Лукашенко, страна находится в очень опасном положении. С одной стороны, война в Украине, с другой стороны, кризис, который неизвестно с какими последствиями еще закончится и когда. С другой стороны, и между этими двумя историями есть история Беларуси. В России, каким бы там не рисовали, значит, волком, медведем Путина, но есть звери и пострашнее. Это черносотенные силы, которые выходят уже из-под контроля власти. Это те бандформирования, которые сложились на востоке Украины, о которых даже Лукашенко уже говорит, как о той опасной силе, которая может переместиться через границы суда и устроить, скажем, что-то такое провокационное на выборах. Кстати, я тоже этого не исключаю. И поэтому это одна из причин, по которых я все взвесил. И не став единым кандидатом, чего я хотел, отказался от участия, потому что я-то рассчитывал, честно говоря, я этого не скрывал, после 2010 года, после того, что со мной Лукашенко сделал, да со всеми нами, только на площадь, только на белорусский Майдан. Но практика украинского Майдана и то, что последовало за ней, ну, ясно сказала, что нет, здесь стоп, потому что здесь вреда может гораздо больше, чем пользы. Я от этого отказался. Но это не означает, что Беларусь должна быть парализована, что ничего не нужно делать, только ждать там, когда какой-то в китайской этой философии, значит, сидеть на береге, на берегу реки и ждать, пока приплывет труп режима, труп диктатуры. Нет, это парализует общество, это не дает ему возможности дышать. Я просто чувствую, как люди задыхаются. Поэтому я считаю, что как бы ни было плохо, как бы ни давил режим, как бы сегодня не закручивались гайки, нужно действовать, нужно предлагать какие-то варианты участия в выборах. И одним из них я как раз видел единого кандидата для концентрации вот всех сил, которая есть на сегодняшний день в стране. Это могло случиться, там уже мало оставалось. Но, очевидно, кроме воли или противодействия оппозиции, включилась воля режима, которая была передана через спецслужбы. И эти решения блокировались часто очень неожиданным образом. То с одной, то с другой стороны. И из этого, к сожалению, ничего не получилось. Тем не менее, я, конечно, хотелось бы увидеть, значит, солнце свободы над страной уже сегодня. Но я думаю, что вот-вот Беларусь, которая является, по сути, европейской страной, в которой есть все-таки традиции какие-то демократии, потому что в том государстве, частью которого Беларусь была, в Великом князе Литовском, была конституция, избирали королей. То есть здесь есть то, чего никогда не было в России, где был только Новгород, задушенный героем российским сегодняшним Александром Невским. Здесь это есть. И неизбежен дрейф, естественный дрейф Белоруссии к Европе, к демократии. Но этому движению, я считаю, надо помогать каждый день, несмотря на все опасности.
Спасибо, Владимир Прокопьевич. Андрею Саннику вопрос. А как вы считаете, насколько хрупкой вообще сейчас выглядит экономическая стабильность Белоруссии? Потому что настолько завязана экономика ее с курсом российского рубля, что вот его кризис и инфляция, очевидно, скоро скажутся и на экономике вашей родины. Вам слово, Андрей Олегович.
Да не скажутся, уже скажутся. Экономика в плачевном состоянии. Почему сегодня Лукашенко разыгрывает эту карту улучшение отношений с Западом, с Европой, потому что не только в этом году более 4 миллиардов долларов надо заплатить за обслуживание долга. Вот. Но здесь вот приводили цитату из выступления, что Лукашенко с Путиным договорились о негласности своих отношений. Я вот на месте западных политиков обратил на это внимание, потому что для меня совершенно ясно, что вот это сегодняшнее потепление, которое пытается организовать Лукашенко с Европой, оно санкционировано Путиным. В России нет денег на поддержку диктатуры Лукашенко в том объеме, в котором она могла ее оказывать ранее. Россия ведет дорогостоящую войну в Украине, кроме всех прочих проблем. И поэтому Лукашенко с позволения Кремля пошел, как это он делал уже, раз искать денег назад. Но здесь бы надо обратить внимание, на что шли эти деньги. Фактически кредит МВФ, который был получен режимом в период так называемой либерализации предыдущей 2008-2010 годы,
он пошел на подкуп избирателей, то есть на предвыборную кампанию Лукашенко. Он пошел на военные маневры, которые Лукашенко устраивает на территории Беларуси, и целью которых является как раз Европа. Маневры самые масштабные после исчезновения Советского Союза, маневры Запад-2009 году на территории Беларуси, то они преследовали своей целью нанесение ядерного удара по Варшаве и танковый прорыв в Калининграде. Поэтому как ответственные политики могут говорить о каких-то подцеплениях отношений с Лукашенко, зная о том, куда идет любая помощь, что им действительно нужны только деньги, достаточно удивительно в этой сложной ситуации. Экономика трещит, и Лукашенко не раз говорил, что он не будет проводить никаких реформ. Но это так, он все это видит. Не было в Беларуси ни приватизации, ничего. А средства добываются путем усиления давления на население, путем различных налогов, путем вот этих вот идиотских совершенно законов о влиятельстве, путем посадки бизнесменов. Я когда сидел в тюрьме, я увидел этот воочию этот источник дохода режима. Как только бизнес в Беларуси становится успешным, если он не крышуется непосредственно Лукашенко, то даже если и крышуется, его забирают, бизнесмены сажают, предлагают для начала платить свой, если не платят свой выкуп, забирают бизнес, начинают их пользоваться. Естественно, снимая все наличные и неналичные со счетов этой компании. Поэтому экономическое состояние, значит, странно обсуждать такие вопросы, насколько хороша экономика или плоха Беларуси после 21 года диктатуры. Угу. Да, поддерживается какое-то состояние сбалансированное, но это, в общем-то, состояние крайне низкого уровня жизни. Даже те $500, которые были обещаны Лукашенко перед выборами, а он там замахивается на 1000 средней зарплаты, они давно растворились вместе.
Спасибо, Андрей Олегович. Тогда вопрос Павлу. Удастся ли вот использовать эти праздники, ближайшие годовщину, например, победы над Германией, для того, чтобы как-то идеологически подкачать, надуть режим и якобы его поддержку всеобщую?
Нет. Эта история с 9 мая, с ветеранами, с победой, она в России раскручена до вот этих вселенских масштабов и превратилась в гигантскую пиар-акцию. Ну, в Беларуси эти парады тоже военные и прочие массовые гуляния оптимизма, они происходят, но экономика душит очень сильно белорусский режим. И впервые, может быть, за несколько лет Лукашенко не обещал зарплаты, а действительно говорил о банкротствах предприятий, о закрытии предприятий. Это для него, в общем, не свойственно. И это говорит о серьезном, просто о серьезнейшем кризисе белорусской экономики, который невозможно уже залатать и прикрыть никакими плакатами, лентами, потемкинскими деревнями. Ну, и ситуация ухудшается очень серьезно. Белоруссия вкатывается в масштабный экономический кризис, который сравним только с потрясениями 90-х годов.
Спасибо вам большое, Павел. Ну, мы помним, что как-то там курс доллара в одну ночь, да?
Да, да. Ну, там периодически обваливался белорусский рубль в два раза. И последняя была девальвация.
Нам наценку придумали там, да, за обмен наличных.
Да, и нынешний закон о тунеядцах, это тоже закон, направлен только на то, чтобы
собирать граждан дополнительные налоги. Да, и мы знаем, что российские депутаты тоже взяли пример с ваших...
Ну, российские депутаты, они как бы глобально на это смотрят, а белорусский президент смотрит на это очень утилитарно, только чтобы получить деньги, дополнительные деньги с граждан. И сейчас даже вот скандальная история, вот почему евреи вспомнили, если вы пришли копать картошку, помогать своему соседу, или вот сейчас сажать, то у вас ждут штрафы за то, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью.
Спасибо большое. Напомню, что Ежегодное послание президента Лукашенко и ситуацию в Беларуси мы сегодня обсудили с нашим коллегой, журналистом Павлом Шереметом, а также белорусскими политиками Владимиром Никляевым и Андреем Санниковым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, старший.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7470.